Мосгорсуд оставил под стражей участниц панк-группы Pussy Riot, Надежду Толоконникову и Марию Алехину, задержанных после так называемого панк-молебна «Богородица, прогони Путина» в храме Христа Спасителя. Активисток Pussy Riot обвиняют в хулиганстве, каждый из них грозят 7 лет тюремного заключения. В четверг была задержана еще одна участница группы Екатерина Самуцевич. В пятницу ее судьбу решал Таганский суд. Как и Надежда Толоконникова и Мария Алехина, Самуцевич оставлен под стражей до 24 апреля. Российская политическая жизнь сейчас стала очень бурной, множество событий, но ни одна тема не обсуждается так страстно, как дело Pussy Riot, и во всех рейтинговых телешоу, и в блогах, и на митингах. Дошло уже до применения физической силы. На сайте Радио Свобода вы можете посмотреть видеозапись, как некие люди из Конгресса русских общин нападают на участников пикета в защиту Pussy Riot. Я приветствую нашего гостя Юрия Самодурова, правозащитника, бывшего директора музея и общественного центра имени Сахарова, который написал письмо в защиту Pussy Riot. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Если вы хотите задать вопрос или высказать свое мнение, 8-800-200-2212. Это бесплатный телефон для всех регионов России. Звоните. Юрий Вадимович, здравствуйте. Наверное, закономерен столь огромный интерес к этому делу, потому что, как вы и пишете в своем письме, оно, несомненно, носит политический характер. Вы были фигурантом очень похожего дела, дела о выставке «Осторожно, религия», и то дело было в своем роде символом эпохи. Я думаю, что и дело Pussy Riot можно назвать знаком эпохи, оно как бы предвещает начало путинского правления, верно?
Да, добрый вечер, верно, и это дело сейчас рассматривает, на дело Pussy Riot, судья Светлана Александрова, которая рассматривала вот также дело, второе дело, в котором я участвовал, дело о выставке «Запретное искусство 2006. Думаю, это не случайное совпадение. Что касается вот самой ситуации и самого события с Pussy Riot, то необходимо, говоря о нем, чтобы вынести какое-то обоснованное суждение, кратко коснуться нескольких аспектов этого дела. Прежде всего, это художественная акция. Важно об этом сказать и пояснить, что это значит. Важно также коснуться такого его измерения, как религиозное, как политическое, как нравственное, что литическое, и как итог всего этого, какое-то правовое должно быть решение. Что касается этой акции как художественной, мне очень важно сказать, и хотелось бы это сказать, и надеюсь, что вот те, кто сейчас находится в заключении, как-то, может быть, об этом узнают, для них это, мне кажется, важным. Вот отвлечемся на минуту от того, что это было в церкви. Тем не менее, мне кажется, это вот если отвлечься, я потом скажу, что означает, что это было в церкви. А вот если отвлечься от того, что было в церкви, это прежде всего очень яркое художественное, выступление, которое полностью отвечает тому, что мы понимаем под современным искусством. Вот мы привыкли, что молитва и обращение к Богу – это что-то такое, что существует в одном месте. Политика – это что-то такое, что существует в другом месте. Политические какие-то требования, политические лозунги – совсем другая сторона жизни. Это и в нашей голове разделено, и в жизни разделено. Так вот, современное искусство объединяет и в нашей голове то, что вообще на самом деле разделено. И когда оно это объединяет, возникает совершенно новое отношение, новое понимание. Вот Pussy Riot, объединив молитву и обращение к Богородице с политикой и очень в форме молитвы, очень мелодично, и на мотив того, как это в церкви происходит, спев свою молитву, что «Богородица, Дева, избавь нас от Путина», мне кажется, это яркая художественная акция. Что касается религиозного аспекта, я просто обязан и должен согласиться с подавляющим большинством верующих, для которых такое выступление в храме абсолютно неприемлемо, нарушает принятые нормы поведения в храме, нормы того, что как принято себя вести в этом пространстве. И в этом плане, конечно, люди восприняли, подавляющее большинство людей восприняли это как, вот это выступление как оскорбление. И даже если, ну, защитники говорят, что это была молитва, то я этому не очень верю, что это была молитва, просто хотя бы потому, что во время молитвы, когда люди приходят в храм, они, ну, либо лицом все-таки сказать, стоят к иконостасу, либо к иконе, обращаясь не к иконе, молясь, конечно, не иконе, но обращаясь к Богу. Девушки стояли лицом, ну, к залу, что ли. И поэтому, конечно, сказать, и по форме это было выступление. Они хотели выступить, и они выступили. И в этом плане вот это. Ну, для верующих людей это, можно сказать, что это богохульство, религиозное кощунство. Что касается политического измерения этой ситуации, политическое измерение – это прежде всего содержание самой молитвы. Это «Богородица Дева, избавь нас от Путина» и очень критическое отношение к официальной иерархии РПЦ, которая поддерживала фактически, сказать, на этих выборах кандидатуру именно Путина. И это, скажем так, нормальная, абсолютно, ну, рациональная какая-то политическая акция, политическая цель вот по своему содержанию. Это неприятие фактической узурпации власти вот в нашей стране, вот этот обмен должностями, как бы он ни был оформлен, вот выборы, не выборы, тем не менее, вот произошел обмен должностями, и мы все были оскорблены, и девушки тоже оскорблены. И выступить против этого, это, конечно, ну, требует определенной смелости. Вот это политическое, сказать, измерение. Ну, что касается этического какого-то, нравственного. Вот здесь, конечно, вот помимо той, ну, той смелости, которую проявили, сказать, вот участницы этого, этой политической акции, все-таки важно понимать, что, и они, я думаю, это понимали, что они сознательно, ну, пренебрегли и нарушили вот те приличия, те нормы поведения, которые вот приняты в храме, с которыми, ну, все люди, так сказать, вот, в общем, более или менее знакомы. Все понимают, как себя в церкви можно вести, как себя нельзя вести. И вот это пренебрежение, это нарушение, оно и вызывает вот главное осуждение. Но правовая ситуация, правовое измерение, что из всего этого следует? Из всего этого следует, что вот за то, что верующие, ну, люди с религиозным сознанием вот, могут воспринимать и действительно воспринимают как богохульство и как кощунство, вот вдруг раздается требование уголовного наказания. Вот это совершенно неприемлемо. Это просто противоречит нашей Конституции. Уголовное наказание за такой поступок. Мы светское государство, в котором церковь отделена от государства, но что значит отделена? Религия не отделена, и церковь, от общества и от людей. И люди имеют, конечно, право на какое-то выражение и негативного отношения к ней. Но есть запреты и правовые. Вот есть федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях. Статья 6 этого закона, я ее просто процитирую, она гласит: проведение публичных мероприятий, размещение текстов и изображений, оскорбляющих религиозное чувство граждан, вблизи объектов религиозного почитания запрещается. То есть за пределами церковной ограды. Вот эта акция вполне была бы, ну, я бы сказал, уместна, оправданна, и как акция современного искусства возможна и интересна. А вот в храме, в пределах церковной ограды, это нарушение этого закона.
Ну вот, Юрий Вадимович, я хочу просто обратить ваше внимание, на сейчас есть на Ютьюбе размышления православного священника Романа Зайцева, который говорит, что это не кощунство, потому что девушки пришли в храм обратиться с молитвой к Богородице, чтобы она не допустила возвращения Путина на президентский пост. А в какой форме они это сделали? Это их дело, почему бы и не в форме панк-песни? Этого церковь не запрещает. Каждый сам решает, как ему молиться и что ему делать в храме. Я подчеркиваю, что это говорит православный священник, священник РПЦ. Напомню, что вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Мы обсуждаем дело «Пусси Райот». Наш гость, правозащитник Юрий Самодуров. Я приветствую адвоката, арестованной Надежды Толоконниковой, Марка Фейгина. Марк Захарович, вы не только адвокат, но и политик, бывший депутат парламента. А мы сейчас как раз говорили о политической составляющей этого дела. Как вам она видится?
Ну, видите ли, я в известном смысле связан обязательствами, чисто адвокатскими, по отношению к моей подзащитной, и поэтому я-то как раз пытаюсь избежать политических коннотаций в этом деле, поскольку, ну, вдруг они могут, эти мои соображения, ухудшить положение моей подзащитной, а закон меня обязывает к другому. Тем не менее, вот из правовой стороны вопрос, как это не кажется парадоксальным, вот вытекает все-таки некоторый политический контекст того, что произошло. Не только потому, что в этой панк-молебне были употреблены, слова, обращенные патриарху, в его упрек, что он поддерживает, что называется, кесаря, ну и так далее. То есть понятно, что речь шла о Путине, о выборах и, в общем-то, о известном конкордате патриархии, который возник со светской властью в интересах то ли церкви, то ли этой светской власти. Но, тем не менее, я хочу сказать, фон очень негативный, чрезвычайно негативный, потому что более или менее подтверждается тот факт, что, причем на уровне сугубо правовом, что есть некие дискреционные решения в отношении моих подзащитных, ну, в данном случае вот Надежды Толоконниковой, хотя это в разной степени ставится на других участниц, последний день вчерашний подтвердил обоснованность этих соображений, когда третью участницу тоже, в общем-то, поместили под стражу. Сейчас она пока в статусе подозреваемой, но ей, возможно, скоро будет предъявлено обвинение. Что вот эти команды раздаются с самого верха. Да, и что по вот этой вертикали власти вниз до самой следственной группы, достаточно обширной по своему составу, спускаются политические, я подчеркиваю, команды.
Но я даже уточню, что ходят слухи, что лично Владимир Путин взял это дело на контроль, и будто бы сами следователи говорят, что он интересуется делом. Я не знаю, слышали ли вы такое?
Ну, понимаете, он явно интересуется ходом дела не у следователей, это самое низшее звено. Вот. Но, еще раз повторяю, есть некие признаки того, что, ну, идет такой каток, машина, да, понимаете, неостановимая. Она не обращает внимания на факты, доводы. Ну, пример хотите. Но, так сказать, вот относительно моей подзащитной Надежды Толоконниковой. В суде первой инстанции, как, впрочем, и в суде кассационном, в Мосгорсуде, значит, в обосновании ее избрания меры пресечения заключения под стражу дважды, я подчеркиваю, дважды предъявлялся документ, он у меня на руках, я его отдал журналистам. Документ, который обозначен в мотивировочной части решения как социальная карта гражданина Канады. Дальше, запятая, дающая право проживания, значит, на соответствующей территории. Дающая право. Понимаете, очень важны юридические дефиниции. Карта – это всего лишь навсего health card. Это вот insurance, страховая компания, страхование жизни и здоровья, которая точно не дает никакого права проживания на территории Канады, не дает права въезда на территорию Канады. И так далее. Даже визу она не дает права к получению только на основании ее наличия, этой карты. Почему упорно? Сначала следствие, потом, значит, суд первой инстанции Таганский. Кстати, судья Александрова, которая судила и вашего гостя Самодурова, между прочим. В дальнейшем Мосгорсуд упорно, я подчеркиваю, упорно, несмотря на публичность, там, выступление адвокатов, мое сейчас на указание этого факта, продолжает там механически фиксировать этот довод в пользу избранные меры пресечения в виде содержания под стражей. Вот почему. Да, ведь это же публичный факт, который уже легко проверяется. Просто, конечно, есть определенная уже, так сказать, механика действий, которая предполагает, что содержание под стражей – это мера устрашения определенная. Потому что я напомню, что даже и сейчас двое обвиняемых, Мария Алехина и Надежда Толоконникова, пользуются 51-й статьей, не дают показаний по факту событий 21 февраля в храме Христа Спасителя и все, что связано с группой Pussy Riot. И, пользуясь этой статьей, таким образом следствие не может заставить их давать нужные показания, так сказать, принять деятельное раскаяние. Там есть такая форма договора, в которой они могли бы, ну, смягчить в известном смысле ответственность и, может быть, даже и меру пресечения. Хотя, так сказать, доводом нашим со стороны защиты было то, что поскольку мера пресечения в виде заключения под стражу была необоснованно применена к нашим подзащитным, в частности, вот к моей, и, впрочем, и к Марии Алехиной, то о каких показаниях может пока идти речь?
Юрий Вадимович, что вы хотите добавить?
Вот я бы хотел добавить по поводу механики действий, вот по поводу, все-таки я не договорил, по поводу правовой ситуации. Вот механика действий простая. Прежде всего, это то, что первая реакция, так же, как и в нашем деле, это претерия Всеволода Чаплина, который не просто осудил вот действия девушек, но и в своем как бы там блоге, и потом еще несколько раз, он, понимая, о чем идет речь, он сказал, что они несут ответственность по административному кодексу, статья 5.26, но прежде всего это слишком легкое, потому что это штраф, поэтому нужно перенести это в уголовный кодекс, вот такую статью за кощунство, за богохульство, и увеличить меру наказания. После этого он поручил это фактически Народному собору развернуть кампанию, так же, как против нас, с целью довести это до суда, что и было сделано. В прокуратуру, как и в нашем случае, поступили несколько тысяч писем, которые собрал Народный собор. По поводу контроля этого дела, откуда идут сигналы? Вот по делу «Осторожная религия» наше дело, как бы сказать, вот, ну, грубо говоря, написанное мной короткое письмо на там две страницы было на столе у Путина. Его к Путину принес Чубайс. Это было. И то, что нас не посадили, это было решение Путина. По второму делу «Осторожно, религия». Дело, опять же, наша записка на двух страницах было на столе у Медведева. Его Медведеву принес Гозман. Он отдал это на встрече там лидеров малых партий с Медведевым. Я думаю, что дело находится там также и сейчас. И решение будет приниматься на самом верху. И все-таки вот по поводу сути, вот правовой сути. Правовая суть... С моей точки зрения, и с точки зрения, вот я говорил о федеральном законе и административном кодексе, это административное нарушение. Прежде всего, требование уголовного наказания – это нарушение нашей Конституции, это нарушение нашего законодательства. Если мы допускаем осуждение этих девушек по уголовному, как бы сказать, обвинению, это означает фактически, что религия в нашей стране, православная религия, становится государственной религией, как царская Россия.
Негласно. Юрий Вадимович, если это решение будет все равно принимать Путин, там, Медведев и так далее, то правовая суть уже не имеет никакого значения, потому что вообще должен принимать решение суд, а не президент или премьер-министр. У нас есть несколько минут, чтобы выслушать звонок в нашу студию 8-800-200-2212. Николай из Москвы, очень коротко, просим вас. Николай, вы слышите меня?
Защита, да, вы меня слышите?
Да.
Угу. Алло.
Да, слушаем вас.
Алло. Меня удивляет тактика защиты господина Самодурова, который сначала предлагает абстрагироваться от того, что это было в церкви, а потом, считая это неважным, объявляет это ничего не значащим, так сказать, художественным актом. Кроме того, смелость, простите, это спутник любого общественно опасного преступления. Смертник, шахид, идущий на дело, тоже, извините, ему трудно, так сказать, отказать в смелости, так же, как и членам банды совершать разбойное нападение. Поэтому как раз именно смелость, которая иначе называется, извините, криминальной дерзостью. Есть преступления, так сказать, особо дерзкие, это является отягчающим обстоятельством.
Это преступление против веры.
Является свидетельством, простите, это преступление против собственности,
против
это преступление
веры.
Против это оскорбление чувств огромного числа людей, и это прецедент, который, если он
там
останется безнаказанным, если вы уже говорили, дайте рассказать мне, в конце концов.
Ни вандализма, ни хулиганства не было.
Если этот прецедент останется без последствий, это будет спусковым крючком к массовому осквернению, так сказать, объектов религии в
неправда,
нашей стране.
Неправда,
это правда, это именно так.
Нет, ну и давайте, Николай, давайте без перепалки, это уже как-то переходит границы. Давайте, Юрий Вадимович, что вы скажете нашему слушателю?
Я хочу обратиться все-таки не только к нашему слушателю. Вот то, что сейчас возможно... Вот, возможно, их содержание под стражей, возможно, их уголовное обвинение, это потому, что все другие политические лидеры, те, которые выдвигали себя как бы на пост президента, молчат. Молчит Прохоров, молчит Зюганов, молчит Жириновский, молчит Миронов. Молчат они потому, что товарищ Чаплин, прошу прощения, сказал, что если кто-либо из политических лидеров поддержит
как бы, ну, будет протестовать против уголовного наказания девушек, церковь откажет им в поддержке. Вот суть дела. Церковь откажет политикам в поддержке, если они будут протестовать против нарушения Конституции. Вот это самое вопиющее в этом. Я не говорю, что девушки правы. Я писал, что они не правы. Они нарушили приличие. Они совершили поступок против, ну, нравственности, как бы сказать, в этом смысле. Погорячились, то, что называется. Ради красного словца не пожалели мать и отца. Но это художественная акция, которую нельзя судить уголовным преступлением. Они не перевернули там ничего, они ничего не сломали, не нарушили, они не мешали религиозной службе. Это проводилось тогда, когда не было религиозной службы, поэтому нет акта хулиганства.
Ну, давайте дадим слово юристу. Марк Захарович, что вы скажете, прав ли Юрий Самодуров?
Да, значит, давайте я сам скажу. Значит, действительно, в действиях участниц группы Pussy Riot я не усматриваю оснований состава преступления хулиганства по статье 213, часть 2, ну, напоминаю, это организованная группа лиц по предварительному сговору, потому что, ну, там, санкция максимальная до 7 лет, от штрафа там, до 7 лет лишения свободы. Дело в том, что, как бы вам попроще объяснить, есть понятие объективной стороны преступления, оно размылось несколько в этой норме, потому что она менялась несколько раз в 2003-2007 году, значит, ввиду того, что несколько вымылось вот это понятие действия-бездействия. Все же действительно в деянии этом участниц группы нету активного действия. И действительно можно было бы переквалифицировать на административную статью 5.26. Это нарушение законодательства о религии, свободе исповедания. Действительно, имело место в культовом учреждении некоторые нарушения, потому что, ну, например, нельзя было заходить на ОМОН. Некоторые еще вещи, которые, казалось бы, ну, может, и не должны регулироваться административным кодексом, но мы же понимаем прекрасно, несмотря на то, что это там, неважно, на балансе еще находится имущество и так далее, но, соответственно, закон о религии, он находится в ведении РПЦ, и если бы, например, произошло преступление, как в случае с отцом Сысоевым, которого убили в самом храме, что от этого это перестало быть преступлением, просто в действиях моих подзащитных нет состава преступления, нет уголовного деяния. И все, что им инкриминируется, это политическая мотивация власти для того, чтобы действительно, как вот тут слушатель сказал, примерно наказать. В этом как раз известное откровение. Да, и мы были не раз свидетелями, когда уголовный кодекс подтягивался к политическим интересам. Я думаю, что мы имеем дело здесь ровно с тем же самым.
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», правозащитника Юрия Самодурова и адвоката Надежды Толоконниковой Марка Фейгина. Мы обсуждали судьбу арестованных участниц группы «Pussy Riot». А сразу после краткой сводки новостей в нашей программе рубрика «Общественное мнение».
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Белоруссии пока официально не подтверждают появившиеся в интернете сообщения о расстреле Дмитрия Коновалова, приговоренного к смертной казни по обвинению в организации теракта в Минском метро в апреле прошлого года. Осужденный вместе с Коноваловым Владислав Ковалев был расстрелян 16 марта. Об этом письменно уведомили его мать. Активисты российской оппозиции намерены в воскресенье провести акцию протеста против недавнего показа телекомпании НТВ фильма «Анатомия протеста». В нем, как утверждают оппозиционеры, содержится ряд несоответствующих действительности и оскорбительных утверждений. Стихийный пикет предполагается провести у телецентра в Останкино. Полиция составила протоколы об административном правонарушении в отношении более 20 задержанных сегодня в Москве участников несанкционированного митинга в поддержку арестованных кубанских экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко. МВД России проведет комплексную проверку полиции Татарстана после того, как стало известно о многочисленных фактах насилия над задержанными в казанском отделе полиции «Дальний». Как сообщили в субботу в пресс-центре МВД, в Казань выезжают инспекторы из центрального аппарата министерства. В городе Байкальск Иркутской области около 500 человек вышли сегодня на митинг Это были работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Они требуют повышения зарплат. Франция решительно осудила двойной теракт в столице Сирии Дамаске, где жертвами взрыва в субботу стали 27 человек и более 100 были ранены. В Германии скончался бывший охранник нацистского концлагеря Джон Демьянюк. В прошлом году он был приговорен к 5 годам лишения свободы. Северная Корея готова пригласить зарубежных экспертов и журналистов на запуск баллистической ракеты, который, как ожидается, будет проведен в середине апреля. Об этом заявило государственное информационное агентство КНДР.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Москве появилась новая исследовательская группа под названием «НИИ митингов». Аббревиатура НИИ в данном случае расшифровывается как «Независимая исследовательская инициатива». О ее работе расскажет Вероника Баде в рубрике «Общественное мнение».
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Группа НИИ митингов начала свои исследования в конце декабря прошлого года. Молодые социологи и их помощники проводили интервью с участниками митингов. В среднем по 50-60 интервью на каждом мероприятии, иногда больше. Как менялись настроения участников движения за честные выборы на протяжении последних месяцев? На мой вопрос отвечает научный координатор группы, кандидат социологии Александр Бекбов.
Во-первых, настроения менялись вместе с составом митингующих. 10 декабря первые, кто вышел на митинг, было очень очевидно, что преобладающие массовые участники – это молодые люди, часто завсегдатые различных интернет-форумов и клубов, социальных сетей, которые наиболее подвижны и в некотором смысле расположены к риску. 10-го риск был достаточно велик, это же была полная неопределенность, да, бродили совершенно невероятные слухи. И вот это было довольно удивительно – видеть, с одной стороны, большое количество молодых людей, довольно изящно одетых, крайне изобретательно представляющих свое отношение к происходящему, с самыми разными лозунгами, с барабанами, со скейтами, даже с электрогитарами и так далее, которые при этом решились на риск. То, что было преобладающим 10 декабря, это настроение «нет насилию, нет революции». Это была попытка самым решительным образом ограничить все то, что могло бы привести митинг, превратить его в некое поле борьбы.
Как изменились эти настроения к марту?
То, что мы наблюдаем сегодня, это специальный вопрос, который мы ввели в интервью. Какие радикальные действия или какую форму радикализации вы считаете приемлемой в условиях, когда большая часть требований митингов не удовлетворена и когда состоялись президентские выборы, официально признанные действительными? Как оказалось, самые неожиданные по своему социальному портрету участники митингов готовы к нелегальным и к радикальным действиям. Часть участников – это нередко люди, не участвующие ни в каких других типах активностей, пришедшие на митинг для того, чтобы выразить, скорее, свое моральное отношение к происходящему. По-прежнему поддерживает лозунг «нет революции». Но, сколь странным это не покажется, есть ряд участников, принадлежащих при этом к самым разным социальным слоям, но готовы сегодня к несанкционированным митингам и, возможно, даже к столкновениям с полицией.
Вы сказали, что изменился и состав митингующих по сравнению с декабрем. В какую сторону?
На место вот этой рисковой молодежи и остроумной молодежи пришли люди, представляющие собой, ну, скажем так, некоторый достаточно трудноуловимый социальный слой. Это уже то, что можно назвать горожанами всех возрастов и всех социальных положений. Гораздо больше стало небогато одетых людей.
А о чем это, как вы думаете, говорит? О том, что люди, которые первоначально вышли в декабре на митинги, отходят от этого движения или о чем-то другом?
Некоторые, несомненно, да. Это может быть связано как с исчерпанием повестки митингов, так и с исчезновением энергии первого порыва. Невозможности продолжать вот этот самый пресловутый креатив из митинга в митинг, из месяца в месяц. С другой стороны, надо заметить, что происходит частичное обновление состава участников, когда некоторые, участвовавшие в митингах с 10 или с 24 декабря, перестают приходить с лозунгами и, если угодно, становятся серьезней. Вот это тоже довольно важный момент, который характеризует изменение настроений.
Вы отмечаете настроение подавленности в среде митингующих после победы Владимира Путина на президентских выборах?
Среди некоторых. Прежде всего тех, кто активно не участвовал в предшествующей фазе не был наблюдателем, не пытался создать какую-то собственную инициативу. При этом часть этих людей готова продолжать выходить на митинги.
А каковы настроения другой части опрошенных?
Люди, которые получили этот опыт соприкосновения с институтами власти, те, кто участвовали в качестве наблюдателей, или те, например, кто попали под аресты 5 декабря на Триумфальной площади и на Чистых прудах, были, если угодно, крещены властью.
Правильно ли я понимаю, что власть таким образом некоторых провоцирует на какие-то более активные действия?
Совершенно верно. Это весьма традиционный механизм производства активистов. Достаточно совершить насилие или несправедливость в отношении людей, которые совершенно чистыми намерениями вышли с их точки зрения на полностью правомерную акцию, демонстрацию, и они тут же радикализуются. Я думаю, единственное, кому этот механизм неизвестен, это МВД.
Это был социолог Александр Бекбов, научный координатор группы НИИ митингов. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжим знакомить слушателей с результатами работы молодых исследователей.
Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит «Вопрос недели». Почему реформа МВД не остановила произвол со стороны сотрудников полиции, спрашивал прохожих на улицах Обнинска корреспондент «Свободы» Алексей Собачкин.
Да потому что никаких изменений не произошло. Просто переименование и все. А никаких мер не принято.
Видимо, они не перестроились, ничего не изменили, только название изменили. Похоже, так. Люди-то те же остались, по сути дела. Ну, может быть, кого-то там они отсели, кто им был неугоден. А так, я думаю, что мало что изменилось. Они как привыкли, что хочу, то и творю. Некоторые проявляют власть не там, где надо.
Но, скорее всего, из-за того, что кто боится, тот не делает. Кто не боится, тот и дальше продолжит. Можно не бояться, когда знаешь, что тебе ничего не будет.
Фактически никакой реформы не было. Была смена названия.
Потому что как существовала коррупция, так она будет существовать и всегда. Как был произвол, так он и останется. То, что переименовали милицию в полицию, это ничего не изменит. Нужны как бы более другие реформы, значит. Не просто переименовать, поменять полиция, милиция, точнее, на полицию, а что-то сделать другое.
Все, что касается МВД, полиции, я стараюсь обходить эти органы, стараюсь быть законопослушным и не связываться, потому что они чреваты последствиями.
Все люди в основном почти те же работают. По-моему, туда идут непорядочные люди, мне так кажется.
Коррупция, поэтому не делается ничего.
Переименование. Я думаю, во многом этого не решит основных проблем.
Совести, наверное, нет. Ну, страха нет за наказание. Не бояться, значит.
Как мусорами были, так мусорами и остались.
Та реформа, которая произошла в МВД, она лишь имела внешнее проявление, а внутри вряд ли, я так думаю.
А в чем реформа-то заключается? В том, что милицию на полицию поменяли, и все. А мне кажется, это все мелкие, так сказать, действия, направленные так, на создание видимости деятельности. Это как ГАИ и ГИБДД из той же серии.
Я считаю, смысл не в том, чтобы проводить какие-то бесконечные реформы, которых в России было уже несчитанное множество. Надо каким-то образом менять сознание людей и отношение людей к работе. Поэтому пока мы не будем менять сознание людей и свое сознание в первую очередь, ничего никакими реформами мы не изменим.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, почему реформа МВД не остановила произвол со стороны сотрудников полиции. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Пианист Евгений Кисин, один из самых известных музыкантов в мире, после прошедших в России президентских выборов, опубликовал в «Новой газете» письмо, в котором заявил, что не считает их честными. «Я, конечно же, не надеялся, что эти выборы будут честными, но, по крайней мере, надеюсь, что народ этого так не оставит. Настоящий народ не терпит, когда с ним обращаются как с быдлом». В интервью моему коллеге Валентину Барышникову Евгений Кисин говорил о своей гражданской позиции и о взаимоотношениях между искусством и политикой.
По моим представлениям, музыканты, которые занимаются особенно классическим искусством, должны существовать в неком особенном, возвышенном мире. Если я прав, какой-то внутренний баланс у вас есть между этим возвышенным миром и повседневным миром? И не мешает ли политика музыке, скажем, после того, как вы выступили с этим заявлением по поводу российских выборов? Не мешало ли это вам выступать?
Ни в коем случае, когда люди моей профессии слишком часто выступают с политическими заявлениями, это вызывает реакцию: «А, ну вот, стало хуже играть или дирижировать, и вот поэтому, мол, в политику лезет». И я помню, когда во время революции в бывшей ГДР осенью 1989 года знаменитый немецкий дирижер Курт Мазур выступил с публичным заявлением, в котором призвал народ к тому, чтобы все прошло мирно, без кровопролития, пошли слухи о том, что он хочет стать президентом. И когда Мазура об этом спросили, он ответил: «Вы что, считаете, что я такой плохой дирижер?» Что касается вашего вопроса, не мешает ли мне это играть, совсем нет. Я бы сказал, даже в чем-то помогает, потому что я уверен, что любое наше переживание обогащает нашу музыку. Я высказываюсь просто тогда, когда чувствую, что не могу молчать. А ведь тут же был конкретный случай. Меня лично оскорбили. Не успел я проголосовать, как Пугин собрал многотысячный митинг и уверенно объявил о своей победе. Я просто посчитал, что должен публично сказать об этом, потому что иначе это было бы утереться после плеска в лицо.
В прошлом году вы участвовали в концерте в Страсбурге в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Скажите, вы не видите в будущем еще подобного совмещения искусства и общественной деятельности, ну, скажем, в поддержку честных выборов?
Принять участие в концерте такого рода, в концертах, конечно, я это буду делать всю жизнь, пока в мире происходит несправедливость. Конечно же, я буду это делать и буду стараться привлекать моих коллег к этому.
Некоторые ваши коллеги, музыканты, поддержали в этой предвыборной кампании Владимира Путина. Я не хочу говорить о персоналиях, но речь идет о чрезвычайно успешных и известных людях, так что мне совершенно невозможно представить, чтобы они действовали не по убеждениям, а, скажем, под давлением или из-за подкупа. И я пытался понять эти убеждения, и вот о чем подумал. Патерналистское государство, может быть, лучше заботится об искусстве, чем, скажем, государство либеральное. Нынешнее российское государство дает средства деятелям искусства, пусть тем, которых считает своими, социально близкими, но ведь оно могло бы и вовсе ничего не давать. То есть нынешнее положение вещей в каком-то смысле, может быть, поддерживает культуру?
Как раз в тот самый вечер, как только я вернулся с выборов, я позвонил своим друзьям, живущим в Москве, и они стали меня убеждать в том, что когда в поддержку Путина выступает, например, Алиса Фреймлих, это ее личное дело, а когда это делают дирижеры, то они это делают потому, что у них оркестры, которые зависят от финансовой поддержки государства. И мои друзья мне рассказали, не называя имени, что такому-то известному дирижеру позвонили, предложили стать доверенным лицом Путина, он отказался, и тут же снизили зарплату членам его оркестра. Тогда он позвонил, сказал, что подумал и решил принять это предложение. Зарплату его музыкантам тут же снова повысили. Так что, по-моему, объяснение очень простое.
То есть вы считаете, что речь идет именно о давлении? Вы не допускаете, что патерналистское государство выгоднее культуре, чем государство либеральное?
Видите ли, ничего ведь в мире не бывает бесплатно. Когда государство, скажем так, заботится о культуре, как это было, например, в Советском Союзе, оно и оказывает на деятелей культуры большое давление. Оно практикует цензуру. Так что я бы лично, безусловно, предпочел либеральное государство.
Насколько, по вашему мнению, может повлиять слово артиста, человека искусства на ситуацию в стране? Насколько действенно это может быть?
Одна моя заметка, конечно, в очень маленькой степени. Но кто знает, может быть, она побудит и других людей высказаться. Я сделал все, что смог, и проголосовал, и потом публично поймал за руку, как говорится, тех, кто просто проигнорировал мой голос и голоса моих родных и близких. А дальше уже все, конечно, будут решать те, о ком я, собственно, в моей заметке и написал «Народ России».
С пианистом Евгением Кисиным говорил Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Ученые Института теоретической и экспериментальной физики ИТЭФ выступают против перехода своего учреждения под руководство Михаила Ковальчука, брата миллиардера Юрия Ковальчука, которого считают близким к Владимиру Путину. Несколько лет назад Михаилу Ковальчуку не удалось возглавить Российскую Академию Наук, и тогда под его руководством стали объединять сразу несколько научных институтов. Согласно официальной версии, под руководством Михаила Ковальчука должен произойти технологический прорыв. В научном сообществе Михаила Ковальчука сравнивают с академиком Лысенко. Рассказывает Анастасия Кириленко.
«Спаси ИТЭФ» – сайт с таким названием появился в интернете в январе этого года. На нем размещены письма президенту и премьер-министру. Их подписали более 1000 ученых, среди которых 250 человек из Института теоретической и экспериментальной физики ИТЭФ. Это треть всех научных сотрудников. Среди других подписавших – руководители западных научных лабораторий и два нобелевских лауреата по физике. Один из них, американец Дэвид Гросс, написал в комментарии: «Я был шокирован, узнав о проблемах, с которыми столкнулся ИТЭФ, один из передовых научных институтов России. Если фундаментальная наука должна выжить в России, то ИТЭФ должен жить и процветать». Кому и в каком бредовом сне может присниться, что американцы закрывают космический центр НАСА, пишут авторы петиции, имея в виду, что уничтожение бренда подобного масштаба происходит в России. Формально речь идет не о закрытии, а об объединении ИТЭФа с Курчатовским институтом. Указ об этом был подписан президентом Медведевым в 2008 году. К 2012 году объединение практически завершилось. После этого ученым из ИТЭФа назначили новую зарплату, менее 6 тысяч рублей, предписали заниматься непрофильными для них научными направлениями, а спецслужбы запретили пускать в здание института иностранцев и студентов. Ученые возмутились, говорит заведующий лабораторией ИТЭФа доктор наук Александр Горский.
Два месяца мы пытаемся добиться, чтобы проблема была решена конструктивным образом. Заметная часть стандартной деятельности ИТЭФ не была включена в план работы института. Но дело сдвинулось с мертвой точки, и я надеюсь, что все будет несколько лучше. Безусловно, там проблем бесконечно много еще осталось. Проблемы с режимом, допуск иностранцев, студентов, там с заработными платами и гласностью в институте, там просто до сих пор все заморожено как бы. То есть контакта с дирекцией разумного до сих пор нету.
Кроме ИТЭФа, в Курчатовский институт в ближайшее время войдут еще два научных учреждения. Речь идет о РАСПИЛе, уверен заместитель директора Института теоретической физики доктор наук Михаил Фейгельман.
Когда директор некоторого академического института одновременно становится директором еще одного института, и очень большого, института имени Курчатова, оставаясь при этом директором института кристаллографии, это само по себе вызывает удивление. В общем, управлять научным институтом – это такая, что называется, full-time job. Увеличение этого учреждения, еще там вливание в него нескольких других институтов, кто-нибудь кому-нибудь объяснял, зачем это нужно, в смысле профессионалам? Нет, конечно, никто не объяснял. Все решения принимаются не для того, чтобы что-то было сделано, а для того, чтобы бабок попилить.
По странному совпадению, решение об укрупнении Курчатовского центра было принято сразу после того, как Михаила Ковальчука со скандалом не приняли в академики Российской академии наук. В научной среде считается, что теперь Ковальчук создает альтернативу РАН на базе Курчатовского центра. При многомиллиардном финансировании результаты работы центра весьма скромные, считает научный сотрудник физического центра Академии наук Евгений Онищенко.
В первую очередь важна оценка Ковальчука как действительно такого организатора науки, общественного деятеля. Михаил Валентинович, в общем, сложно назвать его успешным менеджером, успешным организатором науки. По тому же Курчатовскому институту. Ковальчук, когда говорит о перспективах, рисует совершенно планов громадье. Как будут развиваться нанотехнологии, как там будут создаваться антропоморфные системы, гибридные. Вот эти проекты, они при сопоставлении с результатами, которые он получает, они говорят о том, что, мягко говоря, менеджер он неуспешный. Курчатовский институт деньги миллиардного масштаба он добывать умеет. Но вот использовать нормально их, по-видимому, он просто то ли не умеет, то ли совершенно не озабочен этим. Может быть, не так плохо, что, Ковальчук, там наврет, да. Добыл каких-то денег для науки. При этом все-таки кто-то что-то работает. Да, конечно, какой-то положительный эффект есть от этого. Но в целом вот такая эпидемия, мягко говоря, огромного преувеличения и вранья, я считаю, для науки вредна. И отношение к науке тоже это ухудшает. Пока, насколько я понимаю, Михаил Валентинович, как человек кожи высшие круги, братья Ковальчуки, опять же, как мы знаем, Ковальчук брат другого Ковальчука, Юрия, который друг Владимира Путина, да, миллиардер. Поэтому пока он, наверное, в известной степени относится к этому, что по принципу собаки лают, ветер носит. Но тем не менее, вот как приходится слышать критические публикации, в том числе и в троицком варианте, они вызывают уже у Ковальчука серьезное раздражение.
В пресс-службе Курчатовского института посоветовали обратиться к уже озвученной официальной позиции о том, что решение об объединении с ИТЭФом принималось по согласованию с учеными. На петицию президенту ученым пришел ответ от Миноборнауки. В нем говорится, что укрупнение Курчатовского центра соответствует концепции развития «Россия-2020» и позволит совершить технологический прорыв. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Итоги недели. Приговор предпринимателю Алексею Козлову и запрет на фотосъемку в петербургском метро обсуждали на этой неделе блогеры. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Последние несколько дней российская благосфера живет одним вопросом. Что пишут в газетах в разделе «Из зала суда»? Список арестантов после Удальцовой и активисток Пусси Райот пополнился бизнесменом Алексеем Козловым. Андрей Малыгин убежден, что новый приговор Козлову – следствие политической деятельности его жены, журналистки Ольги Романовой.
На этот раз его посадили из-за Романовой. Система должна была доказать, что она непробиваема, и она это доказала. Хотя то, что опубликовано по делу Козлова, показывает, что сажать надо было не Козлова, а тех, кто занимался его делом со стороны следствия и обвинения. Но произнесение его имени с трибуны массовых митингов только ухудшило дело. Еще не хватало, чтобы его внесли в списки узников режима. Тогда точно, ни на день раньше предписанного срока он не выйдет, а то и новое дело пришьют. Так они пытаются судить уже мертвого Магнитского, потому что не могут признать, что были неправы. Российский суд прав всегда. Помните, как Московский городской суд издевательски сократил смертельно больному Алексаняну срок содержания под стражей на один день?
Судебная система в нынешнем виде даже хуже нечестных выборов, считает пользователь Facebook Роман Федосеев.
Мне всегда казалось, что правоохранительная, а на самом деле репрессивная система, которая сложилась за путинские годы, куда более вопиющее зло, чем, например, нечестные выборы. И первые ее шаги после избрания Путина это демонстрируют. Вернее, нечестные выборы и создают основу для репрессивной системы. Случай в Казани и приговор Козлову показывают, что от этой беды не защищен никто. От безработного, вышедшего вечером на улицу, до успешного бизнесмена. Думаю, идея борьбы с этой репрессивной системой должна сплотить людей и влить новую энергию в массовые протесты, которые, конечно, должны продолжаться.
Журналист Тихон Зитко сравнивает президента Медведева с гоголевским героем.
Смотрю на 10 суток Удальцову и признание Козлова виновным и думаю, что на месте товарища Медведева я бы уже давно стал тяжелым алкоголиком. 4 года назад он был просто одним из серых питерских, теперь олицетворение обманутых ожиданий значительной части населения. Человек, который запомнится тем, что на протяжении 4 лет врал, врал и врал про судебную систему, свободу и несвободу и прочее, а на деле только радовался новым гаджетам больше, чем мои малолетние дети».
В российских блогах озаботились нововведениями в петербургском законодательстве. Губернатор Георгий Полтавченко подписал новый городской закон об административных нарушениях. Среди прочего, там возвращается запрет на любую фото- и видеосъемку в метро. Прежний порядок, принятый под давлением общественности в 2009 году, позволял фотографировать без вспышки. Ничем не объяснимое ужесточение правил ЖЖ-юзер Терновский, в свое время обсуждавший проблему неподлежащих фотографированию объектов с президентом Медведевым, связывает исключительно с личностью губернатора.
То, что это противоречит целому перечню законов, я повторять не буду. Помните, любой гражданин России, да и гости тоже, имеют право свободно фотографировать в любом метро нашей страны, а также на вокзале, в магазине и других общественных местах. К сожалению, во власти у нас пока очень много людей старой закалки, другими словами, тупиц из прошлого века, мешающих людям свободно жить и работать. Если Полтавченко и питерские законодатели не одумаются, мы очень постараемся, чтобы их идиотизм не остался незамеченным, а законные права граждан не нарушались.
Новый закон вызвал живой отклик у посетителей городского портала Фонтан.ру, пишет пользователей Браво Б.
Вот и правильно, приравняли всех с фотиками к пропаганде гомосексуализма и педофилии. Теперь тоже штраф будут платить, и это только начало.
Пользователю МИХ атмосфера в городе после принятия нового административного кодекса кажется подлинно щедринской.
Проблема не в геях и туристах, а в том, что Милонов клинически профнепригоден. Мы имеем медицинский случай законодателя, который не считает обязательным соблюдать элементарные требования формальной логики и здравого смысла. Главное, чтобы за все хорошее и против всего плохого. Будет очень смешно, когда это расстройство способности суждения станет невозможно игнорировать. Потомки еще поломают головы над тем, как такую чушь можно принимать и подписывать. Чистый Щедрин и город глупов.
А пользователь Трэш Тайгер просто цитирует Ярослава Гашика.
«Трудно ли фотографировать вокзалы? Легче, чем что другое», — ответил Швейк. «Во-первых, вокзал не двигается, а стоит на одном месте. А во-вторых, ему не нужно говорить «сделайте приятную улыбку». Теперь вахмистр мог дополнить свой рапорт. В этом дополнении вахмистр дал волю своему вдохновению». При перекрестном допросе арестованный, между прочим, показал, что умеет фотографировать и охотнее всего делает снимки вокзалов. Хотя при обыске фотографического аппарата у него не было обнаружено, но имеется подозрение, что таковой у него где-нибудь спрятан, и не носит он его с собой, чтоб не возбуждать подозрений. Это подтверждается его собственным признанием о том, что он делал бы снимки, если бы имел при себе аппарат.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Коррупция при обеспечении обороны и безопасности страны должна приравниваться к государственной измене, заявил Дмитрий Рогозин, брошенный партией правительством на этот калорийный участок. Лицо у него в этот момент было решительное. Суровое, прям сказать, было лицо, не сулившее коррупционерам ничего хорошего. Страшно-страшно коррупционерам. Особенно сильно, я думаю, должны были задрожать на Уралвагонзаводе, прославившемся дармовыми поездками сотен трудящихся в Москву на митинги поддержки Путина в обмен на миллиарды бюджетных рублей, со вкусом проеденных в Нижнем Тагиле на непрерывном производстве малопригодного и нафиг никому не нужного танка Т-90. Председатель совета директоров этого завода, господин Школов, ввиду отягчающего обстоятельства в виде давней личной дружбы с премьером правительства, отвалившим ему эти бюджетные миллиарды за рабочую поддержку персональной избирательной кампании, да и сам этот смутный премьер правительства, после рогозинских слов должны были, я думаю, в течение суток перейти на нелегальное положение. Но что-то все медлят. И даже не стесняются напоминать народу о своей преступной связи. Короче, одно из трех. Либо глухие, либо расстрела не боятся, либо Рогозин в доле.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сирийские власти несут огромную долю ответственности за
происходящее. Наземная группа поиска и спасания обнаружила упавший вертолет.
Члены президентского совета по правам человека работали в качестве наблюдателей.
На праймерис в южных консервативных штатах лидер состязания за номинацию кандидата в президент.
Добыча редкоземельных металлов серьезно сказывается на окружающей среде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.